Сегодня у нас тема «Что такое личность?» с точки зрения вед. Очень важная, наверное, тема, поскольку мы вообще приходим, ну, не знаю, мы совершаем какие-то вообще абсолютно любые самые интересные усилия в нашей жизни, усилия куда-то едем, куда-то спешим, куда-то торопимся и что-то изучаем. Мы только для того что-то делаем, чтобы стать личностью. Естественно, что когда человек приходит к ведическому знанию, он тоже делает это для того, чтобы стать личностью. Не просто меня кто-то чем-то огорошил, и я из какого-то чувства пассивности или слабости взял и пошел туда, куда все пойдут. Нет, я именно выбрал свой путь, значит, я выбрал его как личность. Значит, для меня это значит стать личностью. А почему это для меня интересно? Почему я ищу свою личность вот именно в этом, а не в чем другом? Вот это самый интересный, самый сложный вопрос, наверное, на свете. И нам необходимо ответить на много вопросов, чтобы его как-то осветить. А стать личностью, сейчас в современной культуре нашей очень много говорится. На самом деле это написали двое мыслителей, Дерёс и Гватари в свое время. Они писали о шизоидности некой современной цивилизации. Смысл шизоидности в том, что шизоидность – это состояние, когда я разорван. Когда я постоянно не знаю, где центр, и мне кажется, что все для меня одинаково важно. Вот такое состояние, в чем состояние этой шизоидности, человек, он как бы утрачивает волю в таком состоянии. То есть он его непрерывно, его учит в разные стороны, и он не может выбрать, что важнее для него. В таком состоянии пребывают очень многие люди. А стать личностью означает как раз сделать этот выбор, сделать самое важное в своей жизни, а остальное как-то оставить на второе. Это значит быть личностью вообще в целом. И каждый, кто посвятил себя какому-то делу, скажем, какой-то профессии, он понимает, что для того, чтобы достичь успеха в моей профессии, скажем, программиста, мне необходимо многим пожертвовать. Довольно непросто стать хорошим, допустим, программистом. Надо же, это не кажется, что это все здорово, что они такие крутые. Или, скажем, хорошим менеджером или хорошим йогом, чтобы для этого стать. Это так кажется, что они срывают овации, что у них все хорошо, что у них красивое тело и у них здоровый образ жизни. Это кажется, что им приятно. На самом деле заниматься йогой большая часть жизни далеко неприятно. Как заниматься спортом, скажем. Как заниматься, не знаю, любым развитием далеко неприятно. Большая часть жизни. Конечно, есть достижения, когда мы срываем славу, когда у нас все хорошо, и мы достигаем какого-то пика своего величия, это кажется приятным. Но на самом деле большая часть – это работа, определенный труд. И для того, чтобы иметь мотивацию этот труд совершить, человеку необходимо понимать, что то, что он делает, действительно очень важно. Действительно, ему необходимо очень сильно верить в это, что это действительно самое важное в его жизни. И настолько важное, что ради этого даже он готов, там, допустим, где-то не доесть, где-то не доспать, где-то испытать какие-то трудности, где-то вытерпеть что-то, осуждение других, особенно для нас очень тяжело вынести, когда нас не понимают, отсутствует взаимопонимание, когда мы идем своим путем, а нас никто не понимает вокруг, и особенно близкие, дорогие нам люди не понимают нас, вот это очень сложно вынести. И человек, который он действительно верит в то, что он делает в жизни нечто очень важное, не только для себя, а самое, конечно, сложное – это сделать что-то для себя важное, потому что понимаем, почему именно мои интересы должны быть. А когда мы понимаем, что вот есть что-то вообще важное, допустим, для других в целом, вот что это очень важно для меня, вот, например, состояние войны, когда человек на войне, он понимает, что он должен защитить Родину, и что его жизнь в этом, при этом абсолютно не очень важна, даже если он погибнет, что есть очень важное дело, ради которого нужно жить. В состоянии войны, например, он понимает, даже если погибнет, все равно нужно сражаться. И в этом смысле он осознает себя как личность. В эти самые кризисные моменты он себя осознает как личность, потому что он понимает, что вот есть что-то важное выше него самого, ради чего он должен жить, некая высшая цель, ради которой он живет. Вот это личность. Но, наверное, трудность стоит в том, что как только это состояние проходит, выиграли войну, наступил мир. Так человек сразу идет и грустит, сбивается, потому что ему вроде бы уже кто-то навязал эту цель жизни высшую, а для него уже она для самого не существовала как цель, поэтому ему уже не зачем жить. Поэтому стать личностью тяжело, и Карл Густав Юнг предупреждает тоже в своих трудах. Западный мир очень стремится, очень популярно быть личностью. Это лозунг западного мира. Быть личностью, он говорит, что в отличие от восточного мира, где в восточном мире к этому относятся очень большой осторожностью, быть личностью. А в западном мире, он говорит, все прямо хотят стать личностью, прямо культ личности есть определенный. Но на самом деле, он объясняет, есть культ личности, есть разговоры о личности, а мало тех, кто стал личностью на самом деле. И мало тех, кто понимает, что стать личностью – это тяжелый труд. Ну вот он предупреждал о чрезмерных усилиях на этом пути. Но он был неправ, безусловно. Он был неправ, как, несмотря на то, что он изучал восточную литературу и духовность, он не до конца понял, можно сказать, ну, как сказать, как, кто он по сравнению с Юнгом, не знаю, кто он по сравнению с Юнгом. Вот, но как бы то ни было, почему-то он избегал такого вопроса, он избегал вопроса об условленности или о карме. То есть, в сущности, западное и восточное рождение – это карма. А преодолеть карму может любой человек, независимо от рождения. Так что он в этом смысле был неправ, что в том смысле, что каждый может стать личностью, и каждый должен стать личностью. И окончательное обоснование этого, глубокое философское, теоретическое обоснование того, что каждый может стать личностью, и ответ на то, как это сделать, оно дает ведической философии, оно дает действительно очень позитивный ответ. Очень позитивно, который действительно вдохновляет. Потому что, во-первых, говорится, что этот путь становления личности, то есть становления себя во взаимоотношениях с высшим началом может пройти любой, абсолютно любой человек. И не только человек, вот что самое интересное. Что вообще я кто я такой? Я – это я. Атма. Атма означает я, мое внутреннее я. А все остальное – это моя карма. И карма может уйти от меня. Когда я преодолеваю карму, когда я живу духовной жизнью, то в процессе этого предания себя Высшему или Богу я преодолеваю свои кармические склонности, и я становлюсь самим собой в этом смысле. И это может любой сделать. Как это вопрос того, что мы забыли, кто мы такие, забыли под влиянием определенного выбора, который мы сделали. В целом, этот выбор, свободный выбор, у нас есть внутри. Так. Хануман родился от Бога Солнца. Изначально его родители были прокляты на то, чтобы стать обезьянами. Но это не суть, они посмотрели на Бога Ваю в самый лучший момент и были прокляты стать обезьянами. Хотя они были на самом деле не обезьянами, а жителями высших планет. И обезьяны, как сказать, они тоже заводят детей, поэтому Хануман родился как сын Анджаны. И Хануман, как только он родился, он знал всю свою мощь и могущество до максимальной степени. И первое, что он сделал, это проглотил солнце. Поэтому у него внезапно вся вселенная погрузилась во тьму. Был голодным, ему нечего было есть, и он вообще питался апельсинами. Но так случилось, что его мать ускала куда-то, а апельсинов вокруг не было. И он посмотрел вокруг себя и увидел там в небе далеко какой-то оранжевый шарик. Он подумал, да спустя апельсин. Прыгнул и съел. Солнце погасло, и все погрузилось во тьму. И тогда все во вселенной пришли к Хануману и сказали ему, отпусти солнце. Хануман сказал, ну, как сказать, не отпущу. И держал солнце за щекой, как конфету ему просто, изо рта в угол. Ну, и тут все боги набросились на Ханумана, Индра со своей ваджей бросил в него ваджу, и Хануман перенес удар ваджи спокойно, то есть молнии Индры, той самой молнии страшной, которую Индра сковал из тела мудреца Датхичариши. Хануман спокойно очень вынес ее и сказал, что-то мне в щеку ударило, и до этого времени его не знали как Хануман, до этого времени было другое имя, сын Анджаны. А когда Индра бросил в него свои молнии страшные, он поранил ему щеку, и Хануман стали звать именно Хануманом, то есть раненый в щеку. Но эта молния Индры, которую убил демона Вритасуру, страшная молния Индры, всего лишь повредила щеку Хануману. И тут все поняли, что перед ними непростое существо. И тогда все боги стали Хануману молиться, сказали, выпусти, пожалуйста, солнце, как мы иначе у нас не будет никакой надежды, иначе у нас не будет никакого света. И в конце концов Хануман солнце выпустил, и боги вздохнули все с облегчением и решили больше Хануман не трогать. Хануман резвился, и от того, что он так резвился у своей хижины, однажды он увидел, как к нему Нарада спускается. И Хануман сказал Нараде: «О, достойный мудрец, ты пришел ко мне, как сказать, освети своими стопами мой дом». Мудрец сказал: «Не, я тороплюсь». Хануман сказал: «Нет, ты все-таки осветишь своими стопами мой дом». Нарада сказал: «Да никогда». Что-то у него прямо проснулось. И Хануман сказал: «Ну тогда сыграй на вине, а я спою». Нарада сказал: «Ну это я могу сделать». И Нарада взял вино в руки и стал играть, и Хануман стал петь. А когда Хануман поет святое имя, вообще, и вообще в целом, когда Хануман поет, как поет великая душа, абсолютно камни плавятся от любви к Богу. И, значит, Хануман стал петь, и Нарада заслушался к тому, как он поет, а камни расплавились от любви к Богу. И Нарада что-то поставил вино на этот камень и тоже стал слушать Ханумана. Хануман кончил петь, камни застыли обратно, и Нарада говорит: «Вот здорово, пошел, ну, я пошел». Взял свое вино, она не поднимается, застыла в камне. И Нарада говорит: «Хануман, ну-ка спой-ка еще раз, а то что-то у меня вино в камне застряло». А Хануман говорит: «Не тут-то было, не буду я тебе петь». Хануман говорит: «Ах ты, ну, я же тебя заставлю петь». И он за Хануманом погнался. А Хануман от Нарады, значит, бежит, и Нарада за ним бежит. И по всему дому, то есть Хануман прыгает, и Нарада за ним. Он, как сказать, и, в общем, весь дом Нарада бегал, и везде оставил свои стопы. Хануман говорит: «Вот видишь, ты сейчас оставил свои стопы в моем доме, но теперь я опять спою». И спел песню, камни опять расплавились, и Нарада схватил свое вино, быстренько из этого места ретировался. И пошел такой, как сказать, все поняли, что Хануман великий преданный и вообще великая душа. И так оно и было. И Хануман сам чувствовал это. И чувствовал свою силу. Он чувствовал свою силу как великий преданный, но у него не было еще того, кому предаться, правда. И он думал: «Куда же мне свою силу деть?» И не знал, куда деть. Поэтому однажды один мудрец зашел в хижину в лесу, и там молится какой-то местный мудрец ведический, я уже не помню. И Хануман прискочил к этой хижине мудреца, взял слона и, по-моему, еще кого-то, тигра, связал их хвостами и, значит, привязал к двери снаружи. Этот мудрец, а мудрец как раз как захотел выйти в туалет, мудрецов это часто бывает, и он открыл дверь, увидел там тигра и слона, испугался мудрец, значит, и закрыл. Потом, ну, он не знал, что они просто не связаны хвостами там, думал, что, ну, пришли в дверь, ну, и уйдут. И через какое-то время он открылся, дверь, посмотрел, а там опять тигр и слон. И мудрец опять в страхе убоялся. А уже время-то подходит, все, как тяжело ему терпеть. Мудрец, он не может как сделать это по дикости. Мудрец должен делать в специальном месте, принять омовение. Это мудрец терпел все. Вот. С этим история терпения мудрецов, она довольно частый сюжет в ведах. Терпение мудрецов, как и не только мудрецов. Потому что однажды один царь радовался, что у него ребенок родился. И весь двор радовался, и все его льстецы радовались. А в углу сидел пандит, который не радовался. И вообще спал. И царь он в гневе разбудил мудреца и спросил: «Ты почему тут сидишь, спишь? Неужели ты не рад?» Он говорит: «Рад». Царь спросил: «Ну-ка скажи мне, как ты рад, что у меня сын родился?» И мудрец сказал: «У меня такое чувство, что я будто бы только что порождался». Царь сказал: «Как так? Ты что? Я ж тебя сейчас порешу. Как ты сравнил рождение сына с порождением?» И мудрец сказал: «А я вот тебе докажу, что это одно и то же». Ну, говорит, ну вот докажи, если не докажешь, то смерть тебе. Докажу, вот пойдем рано, завтра рано со мной поутру. И они вышли поутру, а мудрец, он как бы его все поил всякими напитками и напоил царя и сказал: «Вот теперь садись в лодку, и мы плывем». А вот они сели в лодку, поплыли, долго-долго плывут там. Очень долго плывут, и уже солнце встало, они все плывут и плывут. И царь занервничал, говорит, мудрец, пришло время, как пристать к берегу и справить естественные потребности. Не мог бы ты пристать к берегу? А мудрец говорит, нет, мы далеко заплыли, видишь, вокруг вода. Далеко еще, слушай, далеко, далеко. И царь сказал, ну, мудрец, давай быстрее. Хорошо, и все плывет, гребет, 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 и царь все сидит, 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 там все гребет, гребет, гребет в этой лодке. И царь говорит, вот смотри, вот там остров. А мудрец говорит, нет, к этому острову нам нельзя приставать, мы идем на другой остров. Если мы к этому острову пристанем, то там плохо будет, опоздаем. И царь, значит, он все терпел, 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 потом не вытерпел все-таки, и с одного острова выскочил, прыгнул в воду и поплыл, доплыл до острова, там опорожнился, и мудрец тоже подплыл на лодке и спросил, ну, царь, как ты себя чувствуешь? Царь сказал, такое счастье, я как будто у меня ребенок родился. Мудрец сказал, вот видишь, я же тебе говорил, что за мной тоже. Царь сказал, так вот, какой ты какой хитрый. Ну и помиловал, вообще помиловал мудреца, и то же самое пример, но то же самое теперь произошло. У нас мудрец, может, не с этим, а с другим, но у него оказалась та же самая ситуация, критическая очень ситуация, когда ему хотелось уже справить свои потребности естественные, а все еще и не было никакого возможности. И он все выглядывал из двери, а там все словно тигр. И мудрец думал, что же напасть такая? И очень страдал из-за этого. И так он до вечера продолжалось. А Амухануан забыл про мудреца. И тут он вспомнил, что он привязал к двери мудреца еще утром слона и тигра. И вернулся Хануман, отвязал слона и тигра и сказал, мудрец, извини, я забыл, что я привязал. Как ты? Мудрец сказал, я тебя проклинаю, проклятый. Теперь ты забудешь про все свои мистические силы, забудешь про всю свою природу и будешь до тех пор, пока тебе кто мне об этом не скажет. И будешь обычной обезьяной. И вот так оно и приключилось с Хануманом, что он стал обычной обезьяной, и никто его, как сказать, никто не знал, кто это. И он сам забыл, кто он такой. Он забыл, что он солнце как-то проглатывал. И вообще забыл, кто он такой. И думал, что он обычный, вообще совершенно обычная обезьяна. И в таком виде он поступил тогда на службу к царю Бали и... В общем, он поступил на службу к царю и там служил под его началом.
Кажется, на службу царя.
На службу к царю Ванаров. И он служил, как и дослужился до уровня советника этого царя обезьян. И не знал, кто он такой.
Как его звали?
Сугрива. Значит, он служил у Сугривы и не знал, кто он такой. И однажды Хануман шел по лесу, шел и встретил двух странников, очень необычного вида. Странники были в одежде из древесной коры, но при этом у них были луки. И было видно, что они воины, просто почему-то носят одежду из древесной коры. И Хануман спросил у этих странников, кто вы такие, почему одеты как странники, а у вас из древесной коры одежда, вроде бы одеты как отшельники. Но у вас луки. Я вижу по вашим бицепсам, что вы далеко не отшельники. Как случилось, что вы в лесу оказались? Вот. Сюжет переодевания как кшатриев или воинов-отшельников очень часто тоже. И то же самое, например, было в Махабхарате. Потому что когда Бима, Арджуна и остальные пандавы, Накулы, Сахадева, Кришкира пришли завоевать друга Драупади, Нельзя было им себя показывать, потому что они считались убитыми, нельзя было им себя показывать, поэтому они приоделись в брахманов. И они сказали, вот мы, бедные брахманы, хотим тоже попытать счастье. И как царевич, который руководил церемонией Свайамбары, смотрел на них, у них были могучие плечи, и на этих плечах были такие выемки от луков. И он спросил у них, а вы точно уверены, что вы брахманы? И Арджуна, придет и брахмана, сказал, ты же знаешь, что брахманы никогда не лгут. Мы говорим правду, как ты смеешь не поверить брахману? Когда царевич подумал, действительно, сейчас не поверю брахману, проклятие еще нашлют на меня. И пропустил. И то же самое увидел Хануман примерно. Видел, что это цари, но почему-то они носят древесную кору и почему-то они живут в лесу. Хотя, в общем, нетипично для царя времяпрепровождения жить в лесу. И он спросил, кто вы такие, расскажите вашу историю. И тогда Рамачандра и Лакшман, то естественно, они были, рассказали свою историю, как их злая Кайкеи выгнала своими кознями, выгнала из царства Айодхи, что они ищут Ситу, которую Равана похитил. Вот поэтому их двое. Так-то они втроем ушли в лес, на самом деле. Они ушли в лес втроем, и Лакшман очертил вокруг Ситы золотой круг, чтобы она никогда из него не выходила. А сам побежал на помощь Рамачандре, который вроде бы звал на помощь, хотя он сам не звал на помощь, а этот демон его голосом кричал. И когда Лакшман очертил круг вокруг Ситы, то страшный Равана пришел в облике странника опять, то есть он тоже переоделся. То есть переодевание странником – это типичность совершенно сюрреалистической истории. И демон Равана тоже переоделся странником, отшельником, пришел к Сите и ее своими речами соблазнил. Причем он сказал, то есть не соблазнил, а убедил выйти из круга, причем он сказал Сите: «Вот видишь, если ты сейчас не дашь мне воды, то я умру от жажды, и ты будешь повинна в грехе убийства Брамана». Такой хитрый привел аргумент духовный. И Сита подумала: да, действительно, ничего мне остается делать. И вышла из этого круга, и тут же Равана превратился в самого себя, схватил ее за руку и посадил на колесницу и увез Ситу. И после этого Рамачандра с Лакшманом отправились ее искать, было много разных событий. И они знали, что у них должен быть помощник, но они пока не знали, кто это. И вот когда они проходили через эту страну, которая называлась Кишкинда, там они встретили, наконец, Ханумана, и Хануман, услышав эту историю, он сказал: «Я понял, кто ты, ты никто иной, как мой вечный господин». И тогда Хануман предал стопам Рамачандре и сказал: «Я придворный царя Сугривы, пожалуйста, пойдем к нему». И Рама и Лакшман отправили к царю Сугриве. А у Сугривы была, в свою очередь, тоже большая проблема. Он не мог договориться со своим братом, Балином. Не мог договориться. Причем говорится, что он претендовал на царство, но как оно было вообще изначально? Балин был царем, а пока Балин царствовал, то есть он не царствовал, а Балин там был в изгнании какое-то время, Сугрива взял и занял трон и вместе со своей супругой. Поэтому, когда Балин вернулся, Сугрива сказал: «Ты так долго отсутствовал, что за это время народу же нужен царь. За это время я стал царем, поэтому теперь я царь, а не ты». Хотя Балин был старшим братом. И, как сказать, началась такая тонкая политика, кто будет царем. И они пытались друг друга с трона скинуть очень активно. И Балин пытался скинуть Сугриву. Причем Балин был гораздо сильнее. И вот Балин насмешку на Сугриву и все время приходил, Сугриву колотил и брал его жену, и с ней как наслаждался. И Сугриву выгнали в лес в итоге, в конце концов. И вот, значит, Балин живет с женой Сугривы, на троне Сугрива сидит, а Сугрива вместо Балина в лесу скитается теперь. И Балин, Сугрива точно очень переживал. Но большая часть народа ваннеров, вот этого самого народа лесного, этих самых обезьян, они, то есть как бы обезьян, на самом деле они были не обезьянами, а ваннерами. Ваннеры – это существо, которое обладает всеми мистическими силами, аштаситхами. Изначально обладает всеми мистическими силами, и не простая обезьяна, мистические существа, ваннеры. Но выглядели они как, не совсем как люди. Эти существа, которые выглядели не совсем как люди, собрались, и большая их часть осталась верна Сугриве и ушла вместе с ним в изгнание. Но часть народа, естественно, осталась с новым царем. И Сугрива сказал Раме: «У меня большая проблема, я хочу скинуть с трона своего брата, не мог бы ты мне помочь?» И Рамачандра сказал: «Хорошо, давай включим бартер, это будет, я помогаю тебе свернуть Балина, а ты поможешь мне найти мою супругу Ситу». И Сугрива сказал: «Лады, договорились». Так они заключили этот бартер, и Рамачандра пошел вместе с Лакшманом скидывать Сугриву с трона. А как они это сделали, как они решили это устроить? В общем, Сугрива, он все время приходил к Балину и бросал ему вызов. Это было 14 раз уже. Он бросал вызов, после этого Балин насмехался над Сугривой, шел, Сугриву бил, и все возвращалось на круги своя. И Рама сказал: «Сугрива, иди снова брось Балину вызов». Сугрива сказал: «Зачем? Окончится, я, конечно, понимаю, что я должен, я никого не боюсь, не думаю, что я кого-то боюсь, но все закончится по-прежнему». Какой смысл тратить усилия, если все равно если заранее знаешь, что ничего не получится. С такими хитрыми аргументами он отнекивался, но Рамачандра сказал: нет, иди и вызови своего брата опять на битву и увидишь, что будет. И тогда Сугрива пошел, вызвал брата на битву, Бален встал с трона, взял Сугриву за шкирку, повалил его, начал его бить, и Сугрива уже весь изнемогает и думает, зачем проклятый, он мне посоветовал, дал такой странный совет. А Рама в это самое время, он, как и находясь сзади Балина, он с кустов выстрелил и убил Балина, но никто этого не заметил. И когда Балин ослаб от этой стрелы, то Сугрива перевернул его на спину и стал его мутузить тоже в свою очередь. А Балин уже не мог сопротивляться, потому что силы его ослабели. И так все поняли, что Сугрива победил, так он стал царем. И Балин, умирая, спросил у Рамачандры: почему ты так поступил? Как ты смел нарушить дхарму? И ты победил меня в нечестном поединке. Но Рамачандра ответил: именно потому, что в прошлой жизни ты нарушал дхарму, именно потому, что ты совершал грехи в прошлой жизни, твоя карма настигла тебя. Ты знаешь, кто я? Я сам Абсолют, я Верховная Личность Бога, и я не заинтересован в этом материальном мире. То есть я абсолютно в этом мире не заинтересован. Все мои поступки я совершаю только потому, что вершу высшую справедливость. И я тебе говорю, что по дхарме своей, по своей карме в прошлых жизнях ты заслужил свою смерть таким образом. Ты заслужил позорную смерть, поэтому я просто исполняю то, что тебе предназначено. А для меня самого нет никаких пристрастий. Я беспристрастен абсолютно. Я люблю только своих преданных. Рамачандра сказал ему: только своих преданных. А законы кармы я просто исполняю однокровно, как они должны быть. И Балин, умирая, все равно проклял Рамачандру и сказал ему: все, что ты говоришь, все равно меня не убедило, поэтому я проклинаю тебя. Ты тоже погибнешь в следующей жизни от стрелы охотника. И Рамачандра сказал: будь по-твоему. Чтобы исполнить предсказание Балина, потом Рамачандра явился. Когда он явился как Кришна, там он ушел от, как сказать, ушел от стрелы охотника. Когда он уходил к Кришне, то так это внешне было. Причем внешней причиной послужило то, что охотник выстрелил из кустов и попал ему в ногу. И так Кришна вроде бы умер, хотя на самом деле он не умер, а ушел. И даже поскольку его тело и он сам абсолютно, то его тело неотлично было от него самого. В этом смысле, с одной стороны, он ушел прямо в теле, то есть просто исчез, и никаких следов в этом мире не осталось. Но в других писаниях говорится, что все-таки тело там оставил, некое свое тело он оставил, материальное тело. И этим материальным телом было не что иное, как вселенская форма или вишварупа. И вот в каком смысле он оставил свое тело, он описал в разных шастрах, в разных писаниях свой вселенский облик вишварупа. Вишварупа – это описание вишварупы, также есть и Бхагаватам. Оно есть и Бхагавадгите, и во многих других Пуранах есть, описывается тело Бога. Бог, который принес с собой всю вселенную. Говорится, что луна и солнце – это его очи, что деревья – это волосы на его теле, что озера – это его уста, океан – это его уста и так далее. И йоги и мистики медитируют на эту вселенскую форму, и в великом экстазе они думают: вот он Господь, вот он великий Господь. И таким образом это проникает во многие народы и культуры, учение, известное как пантеизм или поклонение природе. И пантеизм или поклонение природе – это очень могущественное учение, оно очень распространено в современном мире, причем в современном научном мире, среди ученых, которые называют себя атеистами. Большинство атеистов, когда читаешь их труды, не производят впечатление атеистов. Наоборот, мы видим у них прямо такие религиозные преклонения перед красотой мира и перед законами природы. Просто, правда, они думают, что они законы поняли, хотя до конца понять, как устроен мир, естественно, что ум человека не может, как бы он ни был гениальным. То есть не то, чтобы вот он сейчас не может, а через тысячу лет он сможет. Наука при таких знаниях, что сможет понять весь мир полностью до конца. Никогда не сможет, просто принципиально не сможет понять человеческий ум, величие, даже творение. Даже творение Господа не может понять до конца. Но он может понять, что это нечто очень великое. И вот перед этой вселенской формой преклоняются йоги, мистики. Но эти йоги и мистики, которые медитируют на вселенскую форму десятки тысяч лет, они все равно не могут понять даже маленького величия его личности, его самого как личности. То есть они могут понять весь аспект вселенской формы в каком-то смысле внешнее проявление Бога, какое-то его такое очень, ну, как абстрактное, что ли, проявление, абстрактное или туманное проявление, что-то вроде какого-то тумана, который вроде бы и указывает на настоящее, но какой-то такой весь туман, что-то вроде вот в физике нарисована такая модель атома Резерфорда, такая какой-то шарик, и вокруг него такие орбиты. И вот говорится, что этот самый электрон, он как-то распределен во всем пространстве, что-то вроде яйца в смятку, вот раздавили, и яйцо в смятку, оно как бы по всей плоскости разлилось, потому что говорят, что вот этот самый протон, он как бы везде, электрон точнее, как бы везде, и одновременно он существует, но он как бы существует в таком образом, в этом виде, как какое-то квантовое облако, электрическое облако. Ну так, и примерно так ученые представляют себе Бога, как какое-то размытое квантовое облако, которое такое какое-то яйцо в смятку, разлито непонятно что. И примерно так же представляют его Риши и Муни. То есть и ученые, как сказать, в современной теоретической физике, астрономы далеко не открыли этот аспект природы, он давно был известен, и во множестве и ведических гимнов, и всевозможных историй из Упанишад описывается вселенский аспект Бога. Самый примитивный, самый простой его аспект. Но даже ради этого самого примитивного и простого аспекта йоги и мистики тратят многие жизни, чтобы его постичь, чтобы насладиться его величием. И все эти йоги и мистики, как и современные ученые, как они лишены подлинного понимания, подлинного самого существенного и самого важного духовной жизни, а именно взаимоотношений. Взаимоотношений с самим Богом, который источник этого величия и этого великого прекрасного мира. Но Хануману повезло гораздо больше, потому что он предался Рамачандре, и после того, как Сугрива стал царем, Рамачандра сказал: «Теперь ты выполняешь свое обещание. Мы же заключили договор, что я тебе помогу сесть на трон, а ты мне поможешь найти мою Ситу». И Сугрива сказал: «Да-да», так рассеянно сказал: «А, договор, да-да». И Саша царем, он сказал: «Да, я пришлю к тебе войска». И забыл про это, естественно. Ну, потому что немного обязанностей, потом стал царем и забыл про договор. А Рама, Чандра с Лакшманом стали жить на горе в Кишкинде. Забыл, как эта гора называлась. В общем, они жили на этой горе очень долго. И прошла уже весна, прошла уже зима, наступила осень. А Сугрива все не присылал подкрепление. Все не присылал. И Рамачандра понял, что он так и не пришлет. И тогда он послал Лакшмана, и Лакшман, кипя от гнева, пошел войной на все войско Сугривы. И, значит, Лакшман один стал биться с ванарами. И Сугрива понял, что он совершил какую-то ошибку. То есть он вспомнил об этом договоре внезапно, сразу же. Сказал: «А, договор, конечно, договор, да». И он послал свои войска на помощь Рамачандре. Интересный момент с гневом. Вчера мы обсуждали природу гнева. И говорится, что гнев также может быть духовным. В духовных целях тоже иногда применим гнев. И ярким примером этого служит Рамачандра. Потому что когда Рамачандра искал Ситу, опять-таки он пришел на берег океана, и он хотел построить через океан мост из камней. И чтобы этот мост из камней построить, в то время, как не было у нас такой технологии забивания свай, как здесь строят мосты, забивают множество свай, и на этих сваях держится мост, очень прочная конструкция. А так вообще мост уже должен что-то опираться, должны быть какие-то постройки, должны быть какие-то опоры у этого моста. И Рамачандра сказал, что эти камни будут держаться просто на воде, сами собой. Но для того, чтобы эти камни на воде держались, ему нужно было божество океана попросить, чтобы это божество океана позволило этот мост, чтобы он на воде держался. И Рамачандра попросил этот океан или Самудру прийти к нему, само это божество, чтобы поговорить. Но божество, он не хотел к нему идти. И Рамачандра, он пришел на берег океана, и как по всем правилам, он стал возносить молитвы, поклоняться, и он молится, поклоняется. И ничего нет. То есть божество все не приходит. И через много дней после такой практики Рамачандра понял, что океан просто не хочет к нему приходить. И тут он проявил гнев. И он просил гневный взор на океан, И когда он бросил гневный взор, то вся вода океана вскипела немедленно, и все, кто в океане плавали, начали молиться. Тогда все жители океана побежали к этому божеству, к Самудре, и сказали: мы сейчас скоро умрем, потому что скоро из нас будут не просто щука, а уха будет из щуки. У нас скоро будет не просто какие-то жители моря, какие-то креветки будут вареные из нас, и раков из нас сварят. Не мог бы ты пойти и, как сказать, и тогда Самудра понял, что надо пойти к Рамачандре, и он в смиренном состоянии вышел, вознес ему молитвы, сказал, что тебе нужно, Верховный Господь, как я могу служить тебе. Он сразу же вспомнил те правильные слова, нужные слова. Мы так обычно поступаем, когда нас по-настоящему припирает, то мы сразу вспоминаем правильные слова. Господь, как я могу служить тебе? То есть у нас все хорошо, и мы поняли, что мы разбогатели, у нас все прекрасно, и мы все управляем, и у нас все отлично, у нас прекрасная программа, к нам идут люди, у нас все наладилось, и у нас все вроде бы духовно, а Бога в этом нету, потому что мы забыли про него, что надо предаваться, так забыли. И поэтому он отнимает деньги, отнимает людей, и чтобы мы вспомнили эти важные слова: Господь, а как я могу служить тебе? И вот он, Самудра, этот океан, вспомнил эти слова важные, и Рамачандра сказал: просто пропусти мой отряд через себя, позволь этим камням плавать на воде. И они писали имя Рамы на этих камнях, бросали их в воду, и таким образом они держались на воде. И держались камни, и по ним обезьяны перешли через этот океан, просто как по этому мосту. И там не только обезьяны были, еще были медведи вдобавок. И все строили мост. Кто-то таскал скалы, кто-то валил деревья. Как бы то ни было, все держалось. Вся эта конструкция благодаря одному имени Рама, который был написан на этих камнях и на этих деревьях, не знаю. О чем там было? Да, он построил мост и проявил свой гнев. И, значит, Рама проявил свой гнев опять, Рамачандра проявил свой гнев, Лакшман пошел тогда к Сугриве, объявил им войну, и Сугрива понял, что он совершил ошибку, и послал отряд из 4 ваннаров. Из 4 ваннаров, и каждый из них был главой своего отряда. Было огромное, то есть он послал огромный отряд, и там было 4 предводителя. Именно Нила, Ангада, Хануман и Джамбаван. 4 известных предводителя было у этого отряда. Как бы то ни было, Нила, Ангада, Джамбаван, нет, Хануман не был предводителем. Нила, Ангада, Джамбаван и кто-то четвертый еще был. Сейчас не помню. А Хануман был в отряде Джамбавана. И когда Джамбаван подошел к берегу океана, и они увидели Ланку, там остров, Ланку или Шри-Ланку, неизвестно, то это или нет, но они увидели остров Ланка, на котором был Равана. Они увидели его там в глубине, и они знали, что там должно быть сито, там место заточения. И необходимо было как-то попасть на этот остров, никто не знал, как туда попасть. В то самое время, пока они скитались, они увидели такую картину. Они представляли спиной к какой-то горе, и тут они увидели, что гора эта постепенно шевелится, и что гора эта, на самом деле, не гора, а сложные крылья гигантской птицы. И эта птица поднялась ввысь и спросила у них: кто вы такие и чего вы хотите? Они сказали: мы армия Рамачандры, мы ищем ситу. Он сказал: ситу? Вы ищете ситу? И тут он, этот гигантский орел, гигантская птица с гигантскими крыльями, она сказала: я брат Джатаю. Как его звали? Не помню. Как его звали сейчас? Я брат Джатаю. А Джатаю погиб в борьбе с Равной. Когда Равна похитил Ситу, мой брат Джатаю напал на него, несмотря на то, что он был явно слабее Равны, но он защищал Ситу и погиб в этой битве. А я его брат. В свое время Равна приходил ко мне и померяться силами. И я взял раму за шкирку и избил его, как, и кинул на лавку. Поэтому я вам точно могу сказать, что я был на ланке, и я видел Равану, и знаю, что Сита там, Сита на этом острове. Вам нужно добыть Ситу оттуда. Но я не смогу этого сделать, потому что я уже стар. Это должен сделать кто-то из вас. И так он удалился, брат. Джетай удалился, и обезьяны стали обсуждать, а кто из них это сделает? Кто вообще может перепрыгнуть? И как вообще достичь острова? Ну, как сказать, поскольку они были ваннерами, так у них не было никакого кораблестроительства, у них не было какой-то идеи, как попасть на ланку. Это было очень дорого Чандре, до того, как он построил мост. Мост был построен гораздо позже. Моста еще не было. И им нужно было каким-то образом передать весточку в Сити. И они не знали, как это сделать. Никто не понимал, как добраться до этой ланки. Никто не мог плавать. И тогда Джамбаван сказал Хануману: пришло то самое время, когда ты должен знать о себе. Теперь в этот самый час, в этот самый миг, я скажу тебе, кто ты. И он рассказал Хануману, кто он такой, и о его подлинной силе. Тогда Хануман, как сказать, он обрел эту силу. Он обрел эту силу. И тут же он сказал: да, я теперь понимаю, кто я. Теперь я могу перепрыгнуть с этого берега на ланку без всяких препятствий. Я знаю, как это сделать, я чувствую в себе силу, меня переполняет сила. И Джамбаван сказал ему: это сила для служения. Господь, Господь наделяет тебя силой для того, чтобы служил ему. Поэтому отдай ему всю свою силу, посвяти себя служению ему. И тогда эта сила будет направлена должным образом. Тогда ты применишь всю свою силу. Ты для того только и существуешь, чтобы твоя сила служила Рамачандре. Ты Хануман, ты его вечный слуга. Вот я тебе скажу, кто ты. Я тебе скажу, кто ты на самом деле. Ты его вечный слуга, и ты для того и существуешь, чтобы ему служить. Чтобы служить ему всей своей жизнью, чтобы служить всеми своими силами и всеми своими способностями. И у тебя нет другого дела, кроме как ему служить. Ты его вечный преданный. Ты для этого живешь, это твоя сущность, это твоя природа. Просто забыл про это. Ты забыл из-за этого. А я тебе скажу, почему ты забыл из-за этого. Ты оскорбил одного великого мудреца. Из-за оскорбления мудрецов, из-за оскорбления преданных, ты забыл на это. Но ныне совершилось твое искупление, и теперь я прощаю тебя. Я прощаю, и ты избавишься от оскорбления преданных. Оно было не очень серьезное оскорбление. Поэтому теперь ты помнишь, снова вспомни, кто ты такой, и служи Рамачандре. И давай вперед, пошел. Они хлопнули его по плечу и сказали: ты сделаешь это, мы в тебя верим. И Хануман набрал воздуха в легкие, там раздулся и сказал: Ом Рам. Он сказал: Рам. И он сказал: Рам. И с этим слогом Рам он бросился и полет. А там много миль, я не помню сколько, но очень много миль. Он летел много миль. Суть была в том, этой практике, что он вдохнул, сказал Рам, и не должен был выдыхать. А как только он выдохнул, он упал. И он набрал воздух в свои легкие, и не должен был выдыхать, пока не приземлится. И об этом узнали, как слуги Равны, что он не должен был выдыхать. И попытались ему тяжко это, конечно, помешать. И пока он летел через этот пролив, через океанский пролив, пока он летел на ланку, на него там кто только не нападал. На него там сначала какая-то напала огромная змея, гигантский демон. И Хануман, не выпуская все-таки воздуха изо рта, сумел как-то этого демона уничтожить, вылетел у него из хвоста, и демон как бы погиб от того, что Хануман у него из хвоста вылетел. А потом он летел над горой, и эта гора оказалась тоже демоном, который на него напала. Живая гора, жуткие вещи творились, ну, когда-то в наше время. Были живые горы. Какие-то отголоски этого до сих пор существуют. Была такая гора в Гималаях, которую назвали гороубийцей, потому что кто бы на нее не забирался, он кончал плачевно, кончал гибелью. Но потом горы покорили, то есть она успокоилась. И горы были живые, даже описывается в Махабхарате, что когда-то в горах, у гор тоже были души, и жили какие-то особые мудрецы, и эти горы летали. А один мудрец, этот мудрец был, по-моему, никто иной, как Акастимуни, о котором, по-моему, точно речь пойдет. Этот мудрец был Акастимуни, и он как-то на одной горе решил отдохнуть, и вдруг гора схватилась и полетела. И Акастимуни проснулся и спросил: что такое? Почему гора движется? Надо им крылья отрубить. И он принес проклятие, отрубил горам крылья, и с тех пор горы неподвижны. Но, как бы то ни было, были такие события, когда он напали, он боролся с горой, потом, когда он прилетел на Латвию, в конце концов, он все-таки смог это сделать, смог выдохнуть, добрался живым невредимым, передал Сити поручение от Рамачандры и взял ее перстень, потом вернулся, взял у нее, точнее, передал, он ей передал перстень. Тогда она поняла, что он посланец Рамачандры, и тогда он передал весточку от Сита Рамачандре. То есть, в принципе, он сказал: «Дорогая мать, садись на мою спину, я просто как распущу свои руки, как крылья, и я тебя перенесу через Ланку». Но Сита сказала: «Нет, так не получится. Я не должна уходить с Ланки, потому что Рамачандра должен меня освободить. И когда он меня освободит, то он также освободит и весь народ, который здесь томится. Тут много заключенных на Ланке. Поэтому скажи Раме, что он должен прийти и именно меня завоевать. Должен победить Равану. Так просто не получится иначе. То есть у игры есть свои правила. Это же Рама Лила, это же его игра. А если ты меня сейчас ты меня возьмешь на свою спину и понесешь меня к Рамачандре, то это будет хак в этой игре. Как бы тогда получится конец без самой битвы, а эта битва это самая острая во всем, что происходит, во всем, что только есть. Поэтому ты передай Раме, что он должен обязательно прийти со своим войском и меня освободить. И мы знаем, Рам пошел со своим войском, освободил Ситу. И Хануман, и без Ханумана, конечно, эта лила была бы совершенно неполноценной без Ханумана, который сыграл там огромную роль. Но он сыграл такую огромную роль, как великий преданный Господа. Он как великий святой. Иногда мы думаем, что святой – это что-то очень простое и в целом что-то такое пассивное и безвольное. Но не тут-то было. Огромное количество святых, настоящих святых, во всяком случае, жизнь святости – это жизнь на полную силу всего своего существа. Что объясняется, что наша душа, наше истинное Я, наша бессмертная Джива или наша бессмертная Атма, по своей природе она исполнена как бы силы, энергии. И эта сила, энергия называется бхакти или любовь. И вот наша душа, она должна изо всей силы, изо всей этой энергии служить. То есть отдавать себя всю этому служению. И вот тогда она на своем месте. Тогда действительно мы понимаем, что мы личность по-настоящему. А в этом мире материи, с которым душа связана временно, как приезд духовного мира, с этим миром материи у нее нет ничего общего. Он просто чужой для нее мир. И в этом мире материи душа не может проявить все свои силы, и все свои таланты, и все свои способности. Она просто не способна их проявить в этом мире, потому что этот мир, он создан, он ограниченный, он создан для безграничного. А душа проявляет себя именно в мире служения, в мире преданности. И для того, чтобы дать возможность всякой душе себя проявить в мире преданности, реализовать, для этого приходят святые, для этого есть духовное знание, для этого все существует, для этого есть веды. Чтобы дать каждой душе понять, кто он такая по своей дхарме, то есть по своей изначальной природе, что он вечная слуга Кришны, вечная слуга Бога, и помочь ей понять, как это сделать, как помочь ей стать Хануманом. В сущности, наш гуру, он подобен этому Джамбавану. А Джамбаван сам по себе тот еще персонаж, потому что Джамбаван Чаранджива. Чаранджива – это такие особые существа или люди, которые не погибают при Махапралая. То есть даже когда Вселенная разрушается, когда огонь поглощает все миры, и этот огонь вырывается из уст Аната Шеша, который возлежит там на дне Вселенной, и даже в этом Махапралае все равно не погибает. Почти все погибают, а эти существа, Чаранджива, они не погибают в этом Махапралае. Поэтому Джамбаван не погиб в Махапралае в свое время. И потом, когда... Да. Уже все, извините. Янгси Гираж Гиригвардхан Киджа. Я просто думал, что все еще только началось. Уже час прошел.
Можно, если там закончить мысли?
Да. Но мы пожелаем всем вдохновиться на великую преданность, реализовать себя как душу, осознать себя в мире преданности, понять, что самое ценное, самое прекрасное в этом мире будет слугой Господа, слугой Его преданных, и со всеми силами, со всем решимостью и желанием сейчас мы будем Его прославлять, Господа, будем прославлять, петь Его имя, поклоняться Ему, проводить прекрасные арти. Давайте.
Еще 20 минут.
Да,
просто открыли, что-то еще продолжить
будет. 20 минут. 20 минут. Ну, одним словом, Джамбаван, он пережил Махапралаю, и поэтому Джамбаван, как только он пережил эту Махапралаю, он оказался в темной вселенной. Абсолютно темная вселенная, новая вселенная створилась. Еще, то есть, еще там даже Брама не проснулся в этой вселенной. Она только что изошла из тела Махавишну, там еще не было даже Брама. Брама все еще даже из лотоса не вырос. И Джамбаван по всей этой вселенной шнырял, как некое такое. То есть он там по всей этой вселенной шнырял и не видел ни начала, ни конца этой вселенной. Она была абсолютно темная. И он не понимал, вообще, а в чем же суть, и что мне делать? Вот. Как человек, как чувствует в полной темноте, в полной тьме, он не знал, что же ему делать-то. И тут он вспомнил, что на самом деле для того, чтобы что-то понять, и что я обретаю зрение, как сказать, молясь Господу, что я обретаю слух, молясь Господу, что вообще мои чувства изначально, они появляются только когда, я использую для служения, они только тогда и проявляются, в настоящую силу. И он понял, что он еще в таком как бы состоянии, что у него нет еще органов чувств, он пока еще им не для чего проявляться. И он стал молиться Господу, чтобы он проявил органы чувств, которые он будет использовать в служении ему. Господь проявил его органы чувств, они, так сказать, у него проявились, и своими очами он взглянул, бесподобными очами Джамбаван взглянул и увидел Господа, и взмолился ему. И Господь, так сказать, он благословил Джамбавана особой миссией. И поэтому Джамбаван, он старейшее существо в этой вселенной, старее даже Брамы. И Джамбаван, он хранит знания. В этом смысле он как исполнил роль гуру для Ханумана. Гуру, он хранит знания. Гуру приходит к нам, исполнены знания, и он пробуждает нас от тьмы, невежества. И он дает нам органы чувств. Агьяна тимирандасия. Тимирандасия – это невежество. Тьма, в которой мы рождаемся. Мы рождаемся, мы по тьме. Или тимирандасия. А гуру дает нам чувства. А гуру дает нам речь, гуру дает нам язык. Он все дает, все он нам дает. То есть, ну, это имеет некий символический смысл. То есть у нас, конечно, потом появляются чувства и речь. Когда мы родились, у нас потом появляются чувства и речь. Но это материальное чувство, материальная речь. А гуру дает другие чувства и совсем другую речь. Он дает чувства, которые приманина чурита бхакти вилочинена. Бхакти вилочина. Он дает особые очи, которые умащены знанием. То есть дает духовные очи. Дает духовный слух, дает духовное чувство также. И точнее говоря, как он дает? Он их дает, но они проявляются со временем. Наше настоящее чувство, наш настоящий ум, разум, все это со временем только проявится в нас, в духовной практике. Не сразу проявится. Мы должны сначала следовать садане, особая практика. Садана мы должны следовать обязательно, чтобы эти чувства проявились. И эта практика садана приводит к тому, что формируется постепенно вера в сердце. Нашим формируется вера, и эта вера не зависит, эта вера именно духовное чувство, и когда мы говорим о духовном теле, о духовном существе, мы также должны понимать, что оно абсолютно никак не связано с нашими материальными чувствами. Наше материальное чувство – это нечто вроде подделки или какой-то, ну не знаю, какого-то картона, что ли, из которого сделаны фальшивые чувства и фальшивые, и наше фальшивое «я», или ложное «я», или ложное «эго», или «аханкара» сделано из элементов материи или из картона какого-то, если, грубо говоря. Потому что вообще, как служить Богу – это предназначение души, то есть нашего чистого «я», нашего сознания. Форма тела при этом не важна, поэтому говорится, что и не так важна форма тела абсолютно, потому что в любом теле душа может служить Богу. Абсолютно в любом теле, даже в теле животного она может служить Богу. Тут мы обсуждали вчера или позавчера, лик святого Никифора, Никифор, который был, святой Христофор. Лик святого Христофора, который был кинокефалом. То есть у него вот такая икона, а он изображен собачьей головой. Да. Да, он был собачьей головой, а Хануман тоже не был обычным, тоже не был человеком в том смысле. Хануман был с хвостом, он забирается с хвостом. Этот хвост мы даже подожгли потом. Даже хвост подожгли ему, Хануману, и тем не менее он все равно мог служить. То есть нет никаких препятствий для души. чтобы служить. И Рупа Госвами вспоминает, тоже по Дьявале, он пишет, что а кто может служить Господу? Нужно ли для этого какие-то особые таланты? И он размышляет, он говорит, что вот Прасланда Махарадж, он был демоном по рождению, а Тхрува Махарадж, он был всего лишь ребенком. Ему было 5 лет. А там Кубджа была продажной женщиной. То есть Великая Святая Кубджа была продажной женщиной. Раньше она была продажной женщиной. Точнее говоря, она была старушкой. И когда старушка увидела Кришну, то Кришна обнял ее за плечи, немножко ее так приподнял, и старушка внезапно выпрямилась и превратилась в прекрасную девушку. И эта прекрасная девушка уже сказала: мое ремесло – это ремесло продажной женщины. Она пригласила к себе Кришну. И Кришна пришел в ее дом, поставил свои стопы на ее грудь, там, на самом деле, и тем самым благословил ее великой преданностью. Несмотря на то, что она была продажной женщиной, она также была великой преданной. И Рупа Госвами говорит очень неформальный стих, он говорит, что Кубджа была продажной женщиной, но она была великой преданной. А Мригари вообще он был охотником, убивал животных, но он тоже стал великим преданным. И он так дальше говорит потом: так что же нужно для преданности? Нужно ли что-нибудь другое, помимо желания? И он говорит: нет, ничего другого не нужно. То есть единственная квалификация для преданности – это иметь желание. И когда в душе пробуждается желание служить, когда у нее пробуждается шрадха, вера, тогда постепенно в этой душе, внутри нее растет преданность, растет ее, проявляется ее духовный, подлинный духовный облик, ее подлинное тело, в котором она будет служить Господу в его вечном мире и в его вечных играх. Но это преданное служение можно назвать любой человек. Есть история с этим охотником и с этой Кубджей. Есть история также с собакой, которая тоже стала великой преданной. Только потому, что Шаванада Сен кормил, ну, великий преданный тоже, Шаванада Сен почему-то полюбил эту собаку, и она все время с ним бегала. И поскольку она всячески веселила Шаванада Сена, то Господь решил эту собаку к себе приблизить. Поэтому однажды в Пуре Господь накормил ее из своих собственных рук, и собака исчезла. А Шавананда очень грустил о судьбе этой собаки. Но Господь Махапрабху сказал ему: почему ты грустишь о судьбе этой собачки? И посмотри, он показал Шаванаде Сену, что эта собачка, она уже на Вайкунхе, в духовном мире, пляшет себе, и ничего с ней не случилось. Он говорит: собачка, она уже просветлела. Ты не горюй. И даже слон может быть великим преданным, потому что вот здесь есть история слона Ганджендры, который стал слоном тоже не просто так. Он же был царем Индрадюмной. Индрадюмна этот он был, что интересно, как вообще он стал слоном? Почему он стал слоном? Этот Индрадюмна был погружен в воспевание святого имени. Настолько погружен, что когда пришел Агастья Муни к нему, так он, царь подумал: пришел Агастья Муни, но я настолько погружен в святое имя, что я не хочу вставать. Я притворюсь, что я не заметил. Но Агастья Муни так просто не приведешь. Агастья Муни, он же, как сказать, Шакти Шивы самого. Агастья Муни, он родился от Шатару, от Шрадхи. От Шрадхи. Шрадхи была супругой Атри Муни. Вот этот Атри Муни на одной ноге стоял и медитировал и совершал аскезы на одной ноге много столетий, стоял на одной ноге, чтобы обрести даршан Господа. Но поскольку он не знал, а кто же Господь на самом деле, то Атри Муни подумал, как будучи великим ученым, он подумал: веды говорят, что Брахма Господь, в других местах говорится, что Шива Господь, а в третьих местах говорится, что Вишну Господь. Кто же из них Господь-то? И Атри задумался, и он решил: лучше я всех трех попрошу явиться сразу ко мне. Ну, я там-то уже разберусь. И, значит, он на одной ноге медитировал, и все трое ему явились, пришли в его хижину. И Атри, говорит, так обрадовался, что побежал к ним прямо на одной ноге. Забыл, как сказать. Ему было очень трудно, но тем не менее, как ты бежал на одной ноге для трех божеств, и сказал: чем я могу служить вам? Они сказали: мы тобой довольны, прости, чего хочешь. Он говорит: я хочу, чтобы моя жена Шатха зачала от вас детей. И каждый из них зачал от нее по одному ребенку. И вот Агастья Муни как раз был сыном Шивы. А сыном Вишну был Дататрея, сыном Брахмы был Чандра. Как бы то ни было, в конце концов Атри Муни участвовал в собрании, где был Бригу. И это собрание обсуждало, кто из трех божеств главное. И они, там, благодаря Бхригу, они в конце концов выяснили, что главный — это Господь Вишну. что все-таки Вишна главнее всех, а что он самый милостивый, что он самый прекрасный. То есть Пхригу это выясним, конечно, но в итоге, правда, Пхригу на весь род свой проклятие получил. Но не суть, зато разобрался, кто самый главный. Поэтому Агасти Муни был непростым человеком, он был в шахте Господа Шивы. И он сказал, неспроста ты царь, как притворяешься, что повторяешь твое имя. Пришел я, а ты мне оказал, не оказал уважения. Поэтому не из гнева, а ради научения тебя, как я тебя даю тебе проклятие. Ты родишь слоном в следующей жизни. И слоном, как ты родишься, и ты встретишь Господа Вишну самого. Вот. И тогда ты должен понять славу преданных. Ты должен понять славу преданных Господа Вишну. Это пример, Шриштхар Махараш приводит его как такой характерный пример, что без милости Вайшнава даже повторение святого имени не приносит никаких плодов. Без милости Вайшнава все бесполезно. Нам необходимо творить обязательно Вайшнавов, совершая севу служение Вайшнавам, то есть личностям. Святое имя – это личность, у нее тоже есть личные вкусы и пристрастия. Она любит своих Господь, который в святом имени проявлен, любит своих преданных. И нам необходимо как служить его преданным, чтобы они как дали нам свою милость. А без милости преданного даже повторение святого имени не приведет к успеху. И вот Агасти Муни сказал все эти истины Индрадюмне и превратил его в слона. Поэтому Индрадюмна родился в своей жизни слоном. Этот слон Гаджендра, Гаджендра Мокша, это история из восьмой песни Бхагавата. Слон Гаджендра, он в конце концов был просто слоном, и объясняется, почему он превратил его в слона именно, потому что слон обладает огромным телом, но очень низким интеллектом, так считается в ведах. Огромное тело, но очень низкий интеллект. Поэтому он сказал, ты возомнил себя слишком великим, поэтому у тебя будет огромное тело, а интеллект слона, ты будешь слоном. Почему говорится, что у них низкий интеллект, но, наверное, это проявляется в том, что слоны легко дрессируются. И даже есть такое поверье, я не знаю, правда это или нет, а есть такое, как называется как воспитать слона. Как его воспитывают? Когда слон еще маленький, его привязывают веревочкой к пальме. И слоненок маленький, слабый, он еще не может веревочку разорвать. И так его выращивают. Его кормят, как сказать, там он растет. И он так и уверен, что вот веревочка, он привязан накрепко к этой пальме. И даже когда он уже вырос очень могучим, и он запросто может веревочку порвать одним движением, он все равно боится этой веревочки, потому что он считает, что его... Ну, во всяком случае, такое поверье существует. И говорят, что действительно так оно и есть. Я был в Таиланде и видел, что на слонах ездят, как на лошадях. Сидит человек, там, верхом на слоне, и слон тащит бревно. Причем этот человек, он как бы... То есть, если слон, если захочет, он может взять его и скинуть этим движением. Но он покорно несет человека. Как бы то ни было, говорится, что слон, хотя и огромный и сильный, тем не менее, у него низкий интеллект. И этот слон Гаджендра, мы знаем, он вошел в реку, на него напал крокодил. Крокодил тоже был, не случайно крокодил. Это был Гандхарв по имени Хуху, который тоже оскорбил в свое время великого мудреца, посмеялся над ним и тоже был проклят стать крокодилом, чтобы встретиться с великим преданным, которым был слон. И крокодил и слон встретились, крокодил напал на слона, и тут-то слон ощутил, что несмотря на всю его силу, на все его могущество, он не может вырваться из реки. Крокодил схватил его за ногу, а слон был царем джунглей. Он считал себя царем джунглей, действительно, никого не было сильнее его. Даже лев, даже тигр, по сравнению со слоном, просто ничто, убегали от его рева, разбегались, он был царем джунглей. Но он вошел, царь джунглей, в воду, не в свою стихию, а в другую стихию вошел, который не мог быть царем. И крокодил напал на него и схватил пастью своей ногой этого слона. Он истекал кровью, кричал, звал на помощь, но все, кто остались на суше, ничем не могли ему помочь. И тогда слон понял, что никто ему не может помочь в этом мире, что вообще он стоит беспомощен. И тут он осознал, слон, что любая сила в этом мире беспомощна, и любые упования на свое тело, на свои способности, они абсолютно ни к чему не приведут, что все это напрасный и слишком тщеславный труд, поэтому слон воззвал к Господу, и Господь явился на Гаруде, протянул слону руку помощи, избавил его от крокодила, и тут же словно вспомнил, кто он такой, что он великий преданный, и он словно прилас на Вайкунху. Тут все хорошо кончается, в этом смысле прекрасное описание и поэтическое описание того, как душа, которая вспомнила, кто она такая, которая поняла, кто она возвращается в мир Господа, в мир вечного служения. Поэтому понять, кто я такой, понять, кто такой я и что я за личность, мы это не сразу произойдет. Сейчас у нас ложная личность, у нас не настоящая личность, у нас какая-то личность слона, обезьяны или еще кого-то, или собаки у нас, как у них, у нас сейчас некая другая личность. Потому что эту личность мы получили по своей карме. И у нас когда-то была не эта личность, а какая-то другая личность. Как бы ложная личность была. Кто-то был, может быть, крокодилом, кто-то, может быть, был жирафом, кто-то, может быть, был баобабом, не знаю, что было в прошлом, что будет в будущем. Но понять себя по-настоящему мы можем только как вечная душа, преданная Богу.
И может...
Не знаю, насколько это было интересно. Если какие-то вопросы есть?
Ваша личность настоящая, духовная реальность, она человеком разная или может тоже быть жёлтая?
В духовной реальности самое главное понять, что Сачитананда, Ананда Чинмая раса, она обретает расу. Она обретает свою вечную, настоящую расу, свои взаимоотношения. В этом смысл. Смысл не в том, кем я буду, а в том, что я обрету, самое высшее сокровище, самое желанное, самое ценное. Это самая глубокую любовь, которую только я могу себе представить. Если просто представить себе самое глубочайшее состояние любви, преданности, миллионократное, тысячекратное состояние любви и преданности. А вот если представить себе такое глубокое состояние, океан любви, океан экстаза, океан преданности. Вот если представить себе, вот это будет наша сварупа или наше настоящее я в духовном мире. А конкретная форма, это зависит от отношений, от взаимоотношений. В целом, нам же не гарантировано, что у нас будет именно тело гопи в том мире. Мы не знаем, какое-то тело. По идее, как сказать, мы не претендуем на тело гопи, на какое-то высокое положение мы тоже не претендуем. Даже на положение человека. Поэтому Удава говорит в своих молитвах, что я готов быть там даже травинкой. Но эта травинка из чистого сознания, это великолепная травинка, это самая лучшая на свете травинка. Быть травинкой в Вриндаване гораздо лучше, чем быть президентом Украины, например. Даже президент Украины, он даже не может представить этого счастья, что такое, что испытывает травинка во Вриндаване. Даже травинка. Не просто он молился быть травинкой, а он говорит, что также и стал травинкой. Есть священное место Удалакунда, где-то в этом месте он стал травинкой. Непонятно где именно, конечно, кто из них. Это очень священное место. И там растет много травинок, и нужно наступать на эти травинки с особой молитвой Удаве. Потому что, может быть, кто-то из них это Удава на самом деле. И мы даже не знаем, кто там. Кто эти травинки такие. Но положение травы в этом мире тоже объясняет, Бхактивинода Тхакура объясняет, и наши другие духовные учителя, гуру, объясняют, что положение травинки в этом мире – это гуна невежества, тамагуна. Поэтому ни в коем случае нельзя сравнивать эту травинку, эту траву. Вообще, в целом, тело растения получают за особые, какие-то особые грехи, особо сильные грехи, особо сильная привязанность. За особо сильную привязанность какую-то получать. Например, привязанность к противоположному полу. То есть исключительно неодолимая привязанность. За это после жизни можно получить тело дерева или какого-то растения. Оно считается пребывающим в полном невежестве в этом смысле. Чрезмерная привязанность к противоположному полу, страстная привязанность приводит к таким перерождениям. Поэтому эти существа считаются, что они находятся в полном невежестве. Но те растения, которые во Вриндаване, это растения там, говорится, вайкунхера прихив ади сакала чинмой, состоящая из чистого сознания. Вода, состоящая из чистого сознания. Растение, состоящее из чистого сознания. Небо, состоящее из чистого сознания. Чистая преданность, чистая. И это дхарма джива, то есть дхарма, ее подлинное свойство служить. Состояние слуги. Например, нам иногда мы, допустим, участвуем в каком-то киртане или празднике, фестивале, и мы вдруг почувствовали, что мы вошли в океан служения, что мы вошли, поймали это состояние служения, и нам становится абсолютно безмятежное состояние. Абсолютно безмятежное. Ничего больше не хочется, кроме этого. И мы живем только этим, нам и мы чувствуем, что вот это самое и есть то оно, ради чего я живу. Но потом фестиваль проходит, и мы, может быть, это утрачиваем. Да, но представить себе, что в таком состоянии находиться можно вечно. Вечно, и причем оно, это состояние оно постоянно нарастает, 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 нарастает. Состояние великого экстаза, великого блаженства. А, и поэтому, как сказать, просто по форме сложно понять. Потому что мы не знаем, что это за форма. А это форма духовная же. Каждый обретает то тело, которое нужно ему для служения. И в этом теле он абсолютно удовлетворен. Абсолютно удовлетворен. Ему не хочется ничего другого. Даже вот, как повествуется в Брихат Бхагаватамрите, когда Нарада Муни достиг Айодхи и увидел там Ханумана, опять-таки, Хануман взял Нараду Муни за руку и сказал: «Я тебя приведу к пандавам, а эти великие преданные, гораздо более великие, чем я». Он привел его к пандавам, Нарада Муни поклонился им и сказал: «Хануман, должно быть тут прекрасное место, ты говоришь, что они выше тебя». Хануман сказал: «Да, я понимаю величие пандавов, но сам я возвращаюсь обратно к себе на Айодхи, потому что я полностью доволен тем, что я имею. Я полностью удовлетворен своим положением слуги Рамачандры. Я понимаю, что поклонение Кришне выше, чем поклонение Рамачандры, но я не хочу поклоняться Кришне, потому что я слуга Рамачандры. Это мой Господь, я не хочу ничего, не хочу дать ничего, кроме Него. Мне не интересно быть более высоким. Да? Мне, как сказать, мое положение – положение слуги. И своим положением слуги, кем бы он ни был, я этим полностью удовлетворен». И в этом смысле есть история о том, как пришли вишнадуты за одним преданным, который мыл пол, что ли, или еще что-то. И они сказали: «Пойдем в духовный мир». А тот сказал: «А зачем мне идти в духовный мир? Мне некогда идти в духовный мир. То есть я погружен в свое служение. Я обрел свое силу, я обрел свое служение, и мне не нужно идти в духовный мир, потому что я полностью доволен тем, что я имею». Попросил их подождать. И поэтому каждый, кто оказался действительно в таком состоянии, каждый, он полностью счастлив. Кем бы он ни был, он полностью счастлив. Трава, деревья, даже если трава, деревья, вроде бы. Пастушки, гопи, животные, коровы. Кришна же очень любит своих коров, у него их целых огромное количество. И он хочет на своих бусинах, знает их всех по именам. И каждая корова лично обращается к Кришне. Он лично называет ее по имени, и корова слышит свое собственное имя и бежит, исполненной радостью. Говорится, что когда Брама украл таким мальчиком пастушков, то пастухи тоже посмотрели на своих сыновей, и они поняли, что их любовь к своим сыновьям почему-то резко возросла. А коровы посмотрели на своих телят и тоже поняли, что почему-то они любят своих телят как-то очень по-особенному, гораздо больше, чем раньше. Они поняли, что произошло. А просто в один миг вместо этих телят настоящих Кришна подменил собой. Кришна стал их телятами, Кришна стал этими пастушками. Однажды коровы были на горе, там где-то высоко, и увидели внизу, далеко, у подножия горы, что их телята пасутся. И внезапно какая-то неимоверная любовь проснулась к этим телятам, и коровы прямо понеслись с этой вершины горы, как молоко текло из их имени, они понеслись с этой горы к этим телятам. Рискуя там поломать ноги, вообще в целом рискуя всем, продираясь сквозь кусты, просто что-то влекло их, какая-то бешеная жажда влекла этих коров. И они сами не понимали, у них такая горячая любовь. Но оказывается, какой-то период времени сам Кришна исполнял роль этих телят, этих пастушков. Огромная любовь в целом, это огромная и всеблагословляющая любовь. Вот природа души. И какие-то конкретные взаимоотношения, они проявятся в процессе духовной практики. Конкретный облик, конкретное имя, конкретная роль. Это все еще не скоро будет, просто надо еще. Тоже подчеркиваю, что это очень далеко от нас, и для этого идти очень много и очень долгий путь. Нужно понять, насколько высоко вообще это положение, высоко, в травинке, да? Что как трудно стать той самой травинкой. как это трудно. Это мистический мир, даже духовный мир, мистический мир. Он мир чистого сознания, и его нельзя понимать по аналогии с этим миром, абсолютно другой природы мир. Нам нужно очень далеко до него идти еще. Поэтому стать такой травинкой – это желанное. Это желанное состояние для очень многих преданных, стать именно травинкой, то есть стать слугой в целом. Стать слугой, чтобы пыль со стоп гопи попала на нас. Там. В то время как мистики, о которых мы говорили, ищут сарианской формы, ищут освобождение, говорится, что это самый мудрый из людей, потому что все остальные люди, они ищут богатство, ищут карьеры, там, хотят поехать в Египет, там, в Турцию, еще куда-то билеты купить, копят денег и проводят время на пляже. В это самое время великие мистики и философы медитируют на Брахму, а преданные да, игра Гири Блокхарт, Киджай. Но величие преданности сравнимо с величием мистиков и йогов, даже близко. Поэтому сам Господь прославляет величие преданных, и сам Господь поклоняется преданным. Насколько велика та реальность, насколько она недосягаема, высока и прекрасна. Поэтому та травинка, та корова, тот пастушок гораздо выше, гораздо выше идеала любого йога, гораздо выше Вселенной, гораздо выше сияния Брахмана и даже гораздо выше планеты Вайкунхи. Вот мимо все своей красотой, та великая преданность, которая в сердцах живет.